Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, друзья! Меня зовут Олег Пшеничный, мой режиссер сегодня Элла Михеева, и мы вас категорически приветствуем. Не успела наступить весна, как уже почти середина апреля. Погода шикарная, настроение отличное, сил, вагон, все как надо и даже немного лучше. Посмотрите в окошко, как же там сейчас замечательно. Хочется все бросить и пойти гулять. И очень скоро у вас такая возможность появится, ведь сегодня пятница, а следовательно, завтра суббота, ну и со всеми вытекающими. Срочно поднимайтесь из своих теплых постелек и бегите творить, радоваться, быть счастливым и просто жить. Заобнимайте своих близких, позавтракайте с родителями, позвоните друзьям, не надо ждать хорошего настроения, создавайте его. А я напоминаю, друзья, что если вдруг по какой-то роковой случайности вы пропустили нашу программу, то переслушать ее можно, как и все остальные, в нашей группе ВКонтакте «Маяк Вести ФМ Радио России». А для самых свежих и срочных новостей и есть канал в Телеграме «Маяк Вести ФМ Радио России Don't Air». Все самое горячее, важное можно узнать там. Мы очень стараемся день и ночь мониторим сетевое пространство, чтобы вы, наши подписчики, узнали обо всем первыми. И взамен абсолютно ничего не просим, ну разве что немножечко лайков. Итак, предлагаю переходить к делу. Но сначала ключевое. Просыпаемся, да, завариваем кто что любит, чаечек, кофеечек и начинаем. Говорим сегодня об искусстве. Российских и донских художниках, чьи работы хранятся в ведущих музеях страны и мира. Николай Дубовской, Митрофан Греков, Архип Куинджи, Иван Айвазовский, Виктор Васнецов, Иван Шишкин, Илья Репин, Константин Савицкий, Мартирос Сарьян, Александр Локтионов, Владимир Гринберг. Ну, еще, конечно, большое количество. Во всем мире признана глубина и техническое совершенство работы этих художников. Но какое же творческое и культурное наследие они оставили? Чем покорили сердца почитателей искусства во всем мире? И родоначальниками какого жанра по праву считаются русские художники, узнаем прямо сейчас. В гостях писатель, лектор и специалист по живописи Алексей Николаев. Алексей, доброе утро.
Доброе утро, Олег. Доброе утро, дорогие слушатели. Я надеюсь, что сегодняшнее утро будет интересно.
А я в этом не сомневаюсь. Давай начнем. Скажи, можно ли вообще представить себе мировую живопись без русских художников?
Я думаю, что на этот вопрос есть два ответа. Один философский, другой исторический. С философской, такой самой широкой точки зрения, я думаю, что легко. Как, в принципе, и без любого другого искусства. И имея определенные там запас знаний, насмотренности, мы можем себе вообразить мир искусства даже без итальянского возрождения, потому что для искусства не было свойственно стоять на какой-то одной ноге. Всегда существовали какие-то альтернативные линии, течения, движения, и достаточно влиятельные для того, чтобы охватить весь мир. И поскольку их все же было по факту несколько, я думаю, что второй ответ на этот вопрос, а именно исторический ответ, он будет и более приятным, и более правильным. Потому что все-таки, как ни крути, российское искусство – это часть искусства европейского. Его часть неотъемлемая, взаимопроникающая. Естественно, мы испытывали влияние европейских художественных течений. Но и европейские художественные течения отчасти в чем-то, особенно в 20 веке, испытывали влияние российское. Но я думаю, что наш пик влияния – это 20 век. Все-таки мы довольно долго выезжали в эту колею. И если, допустим, где-то начинали в 15-16 веках, давался старт возрождению, северному возрождению, итальянскому возрождению, любым таким местечковым проявлением того искусства, которое сейчас мы считаем классическим, считаем его высоким, в Россию это все проникает несколько позднее. И, естественно, первые периоды российского искусства, они были такие как бы подражательные немножко. Mm-hmm. Получается, что у нас в середине 18 века появляется Императорская академия художеств, там преподается традиционное академическое искусство. Это означает некую стандартизацию. Сначала для того, чтобы установить необходимую планку, необходимый уровень, требовалось копирование. И вообще, в принципе, копирование – это важная часть обучения.
А вот эти самые стандарты, какими они на тот момент были? Что это были за стандарты?
Эти стандарты были такими же, как годами до и как десятилетиями позднее. Какими, в принципе, они остаются сейчас. Вообще, академический стандарт – это нечто, что пришло к нам из конца 16 века, когда братьями Карачи была открыта Академия вступивших на правильный путь.
Она так и называлась?
Да, полностью. Смысл Академии был в том, чтобы сохранить и приумножить то наследие, которое оставило после себя Высокое Возрождение. Это работы Микеланджело Буонаротти, Рафаэля Санти, Тициана, в частности, Леонардо, естественно, да Винчи. Все это сохранить и приумножить. В чем заключалось главное достижение? Считалось, что вершина искусства, и не только итальянского, вообще мирового, полное абсолютное совершенство – это Рафаэль Санти. Это значит совершенство композиции. Композиция должна быть ясная, легко читаемая. Мы смотрим, у нас есть, допустим, большая группа людей на картине. Они будут разбиты на группки поменьше, аккуратно расставлены в пространстве холста, с тем, чтобы каждую конкретную там часть картины мы смотрим, вы видели там маленькую законченную часть единого целого. Все ясное, все читаемое, все красивое. Классическое искусство, оно должно быть прекрасным и облагораживать, когда мы на него смотрим. Мы видим прекрасное, мы сами становимся прекраснее внутри. Это центральная идея вообще классического искусства. И вот оно приходит к нам, мы начинаем эти прекрасные идеалы впитывать и начинаем их приумножать в том числе. У нас достаточно быстро проявляются прекрасные, великие мастера изобразительного искусства, но это трудно было назвать какой-то самобытной историей. Вообще,
скорее подражанием, да? Каким-то?
Даже не подражанием, это просто было так же естественно. Невозможно, допустим, сказать, что подражание или не подражание, например, делать компьютер. Mm-hmm. То есть компьютер, он и есть компьютер. Мы знаем, из чего он состоит, мы знаем, из каких деталей он делается. Как его можно собрать как-то иначе? И здесь тоже есть.
Все
есть
уже рисунок, давно придумано.
Да, да, есть рисунок. Вот если делать все правильно по канону, этот стандарт единый, он ни для кого не меняется. Это золотой стандарт, золотая планка, которую сейчас также ее в высших учебных заведениях художественных также ее преподают, академический рисунок. Что касается какого-то самобытного творчества, в России, я думаю, что самый такой главный поворот – это был поворот к социальному искусству, к жанровому, к стремлению рассказать о жизни человека, о жизни горожанина, в частности. Вот, допустим, даже не допустим, а у нас начиналось все. Главный основатель такого социального жанрового искусства – это Павел Федотов, несомненно. Петербургский художник, который писал картины на такие небольшие городские сюжеты. Автор таких известных картин, как «Свежий кавалер», «Разборчивая невеста», «Сватовство майора», «Вдовушка». Все эти произведения входят в золотой фонд российской живописи. И вообще Федотов – это Гоголь в живописи. И когда у нас появляются передвижники впоследствии в конце века, ну, скажем так, обратить внимание на жизнь простого человека, на его беды, на его чаяния, на его тяготы – это то, что свойственно было именно российским художникам. Да, конечно, время от времени это всплывало в искусстве других народов. И тот же Павел Федотов во многом вдохновлялся Хогартом Уильямом, английским художником, который тоже на социальные темы что-то писал и рассказывал. Но это все было как бы, знаете, такими вспышками. А у нас это была прямо тенденция. Мы стремились сделать жизнь человека лучше. У нас всегда какая-то такая социальная направленность. Сберечь, полюбить, обнять и так далее и тому подобное. И впоследствии, собственно, вот эта идеология передвижников, она стала идеологией в том числе социалистического реализма.
А можешь поподробнее рассказать, что собой представляет социалистический реализм?
Вот, это хорошо. Ну, хотелось бы, наверное, по порядку в этом разговоре идти. Допустим, у нас заканчивается век 19-й. Наступает рубеж века 19-го и 20-го, и у нас появляются такие авангардисты. И в России возникает собственные версии футуризма, который вообще пришел к нам из Италии, например. Но мы его полностью по-своему преображаем. С этим связана прекрасная история, на самом деле, очень характерная. Ну, то есть, смотрите, вот у нас есть традиционные художники, но в то же время в Европе появляются такие радикалы, которые все переворачивают с ног на голову, и наступает модернизм. Мы придумаем по-новому, как мы будем изображать человека и что угодно, и весь этот мир мы переизобретем новые способы. И это очень хорошо ложится на нашу русскую почву, тем более в такие предреволюционные годы, когда именно нам было суждено все на самом деле по факту переизобрести. И действительно так оно как-то и сложилось. И вот наступает этот рубеж 19-20 века, и приезжает в Россию видный футурист, основатель футуриста, создатель манифестов футуризма, которого звали Томмазо Маринетти.
Вау, это грузин, да, скорее всего?
Да, звучит очень. Да, ну вот, он приезжает, и он рассчитывает, естественно, как иностранец, приехавший, ну, прямо скажем, не самую такую важную, великую, но его взгляд, возможно, страну, тем более...
Немножко даже дикую, наверное.
Дикую, да, дикую и дремучую, да-да-да. Тем более, что футуризм — это же провозвестник фашизма, на самом деле, итальянского. Маринетти — это один из самых видных деятелей фашизма, по большому счету. Но это ладно, мы уходим в сторону.
Смысл... Но это интересный факт.
Да, это интересный, но это так вот, проброс. И он, естественно, как бы считает, что он итальянец, он приехал, и он сейчас всем расскажет, как надо себя вести. Они над ним здесь смеялись, и его обсмеяли. На слушаниях никто не хотел его слушать. И все говорят, что этот дурачок здесь делает. Mm-hmm. Сам Владимир Маяковский, наш великий, любимый, прекрасный, он буквально декларировал, что, значит, футуризм никаким он итальянцам не принадлежит, никаким европейцам не принадлежит. Мы это все забираем себе. Вот в общем-то, так же, как мы, да, забираем имущество там различных богатых помещиков, так же искусство будущего будет принадлежать нам. И естественно, даже не естественно, а как логичным кажется, что все эти современные направления, они начали бурно преобразовываться. Дело в том, что вот этот модернизм, эти первые годы 20 века, 1900-е, вот 1910-е, вот 20-го, до, собственно, вот с этой нашей Великой Октябрьской революции, это был самый такой горячий бульон, в нем постоянно что-то происходило, изобретаются какие-то новые движения, течения, каждый выходит на свет Божий, пишет свой манифест. И эти манифесты иногда очень смешные, как будто их писали 14-летние максималисты, какие-то школьники. Они выходят и говорят, мы переворачиваем все с ног на голову, мы изобретаем новое искусство и будем все по-другому делать. И вот в какой-то момент появляется такой прекрасный человек, Казимир Малевич, который действительно делает все абсолютно не так. Вообще, Малевич не был первым, кто пришел к абстракции. Абстракционизм как таковой, он начал появляться, ну, он спонтанно, знаете, как идея, которая вообще, в принципе, в воздухе витает, она так или иначе проявлялась во всем мире. И, наверное, было бы нечестно сказать, что без России не появился бы абстракционизм, но мы сделали...
Внесли большой вклад.
Очень существенный. Мы это сделали радикальнее. Вот в тот момент появляется же, допустим, там, кубизм, я не знаю, фавизм какой-нибудь. Все стараются разрушить форму, все рисуют примитивнее, примитивнее, примитивнее. Еще проще, еще проще, и все как будто ходили вокруг этого бутерброда. Мы так расскажем про бутерброд, мы так изобразим бутерброд, но пришел Малевич, и он съел бутерброд.
Вот так.
Он сказал, форма не нужна вообще, это избыточно.
Сегодня говорим о великих мастерах пера, кисти и других приспособлений, которыми пишут живопись. Итак, в гостях у меня писатель, лектор, специалист по живописи Алексей Николаев. Леш, еще раз доброе утро, давай продолжим. То есть русский абстракционизм – это практически вот на очень большой процент наше буквально изобретение.
Это наш главный бренд в мире. Но считается вообще, что самый первый был Кандинский в 1910 году. Он начал делать беспредметное искусство. Но даже Кандинский не был таким радикалом, как Малевич. Но смысл в том, что даже у Кандинского встречаются формы или образы реального мира. То у него какой-то там как будто бы домик, то у него какой-то как будто бы профиль. Да, все это там смешано-перемешано, но тем не менее, Малевич был радикальнее всех. Просто в этом его заслуга. Вы знаете, это стоит любить, потому что, ну, фактически он сделал нам такую крутую товарную марку. И вообще, сам факт в дальнейшем Великой Октябрьской революции, он обратил на Россию, на СССР уже взоры, ну, прямо скажем, всего прогрессивного человечества. И люди, которые были интеллектуалами в то время, они смотрели на Советский Союз и говорили, вау, можно устроить, построить совершенно другой мир и даже совершенно другое искусство. Примерно до, там, ну, условно, до 30-го года, да, у нас просто взрыв авангарда. Дело в том, что с большевиками далеко не все были готовы сотрудничать, и в том числе из каких-то классических художников по первым порам. По естественным причинам, потому что не все идеологически совпадали, прямо,
ну, да,
скажем.
Интеллигенция,
да,
все-таки.
Да-да-да, многим не хотелось. Вот у нас есть такой прекрасный художник Николай Фешин, который в итоге уехал в Соединенные Штаты Америки. Вот если говорить о том, как русские художники ценимы за границей, вот у него случилась такая история. У него были связи с каким-то местным посольством американской помощи. Они помогли ему уехать за рубеж, и там он действительно достиг успеха, потому что художник, ну, прямо скажем, первый сорт. Это вообще такой художник модерна. У него очень техничные работы, они очень привлекательные, эстетические, прямо иногда даже завораживают. На это стоит посмотреть. В музее нашей Санкт-Петербургской академии художеств хранится его выпускная работа, которая называется «Капустница». И даже там уже можно насладиться. У него такие пастозные свободные мазки. А он ученик Репина на самом деле. Репин недолюбливал такие ходы изобразительные, какие были у Фешина. Но и даже он не мог не признать, что парень был очень талантливый. И, собственно, он состоялся как художник за рубежом. Был очень ценим. Так вот. А в таком широком историческом контексте новое искусство, оно было аналитическим. В 20 веке все хотели делать аналитическое искусство, которое взывает не к чувствам, а взывает к головушке, к уму. Чтобы мы посмотрели...
Поразмышлять, так
да,
сказать.
Да, мы посмотрели, мы проанализировали, мы методом свободных ассоциаций о чем-то рассуждаем. Была очень-очень влиятельная статья, если не ошибусь, специалиста по фамилии Гринберг, который написал «Авангард и кич». такая статья была написана, и она была лейтмотивом всего практически 20 века. И она прямо говорила о том, что авангардное искусство, абстрактное искусство – это интеллектуальная высь. Выше мы уже не поднимемся.
Вот так.
Да. То есть, голова на плечах есть, вот тебе там Поллок, например. Вот тебе Кандинский. А если у тебя головы на плечах нет, смотри на свои вот эти вот похожие на действительность картинки. Тьфу, это они искусство.
Презирали вообще, вот да, в таком ключе.
Да, вплоть до того, что художники, которые пытались просто хотя бы вернуться приблизительно к изображению человеческого тела, ну, чего-нибудь настоящего, фигуративное так называемое искусство, они буквально их считали ретроградами. Они могли, если, ну, пусть даже не травле подвергаться, но как минимум их жизнь...
Презрению такому легкому.
Да. Они считали сразу вот так вот, сразу на уровень ниже. Я как минимум один очень хороший пример знаю. Художника такой Рональд Брукс Китай, кстати говоря, он по происхождению российский еврей. И вот он был одним из тех людей, которые вернули потом нам фигуративное искусство. Ну так ладно, опять мы куда-то ушли как будто в сторону.
Да мне нравится на самом деле,
да,
куда ты уходишь.
Я-то на самом деле хотел все прийти к нашему социалистическому реализму. Короче, за границей наш главный бренд – это наше абстрактное искусство. Это Кандинский и это Малевич. Кандинский, он потом еще работал в знаменитом Баухаузе, который важнейшая веха в истории дизайна промышленного и в целом вообще дизайна. И в принципе Баухауз до сих пор – это, ты говоришь, Баухауз, и значит, это что такое, вау, очень крутое, очень дорогое что-то. В общем, имена этих людей стали брендами. Но мы сами вот в своем русле своей собственной традиции все-таки, видимо, пошли по дороге передвижников. Как все это произошло? В 30-каком-то году вышло специальное постановление, которое запретило, закрыло все художественные организации, на тот момент существовавшие, кроме одной, Союз художников. Да, у нас были очень крутые авангардисты, в том числе в нашей архитектуре. И это тоже наша архитектура, кстати, более чем влиятельная. Вы, кстати говоря, я не знаю, в курсе ли, но есть там условный такой музей крутой архитектуры, то ли в Париже, то ли еще где-то в какой-то европейской столице, и там как образцы русской архитектуры представлено два здания. Одно – это храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве, а второе – театр имени Горького в Ростове-на-Дону.
Серьезно?
Как пример конструктивизма. Там модель просто даже стоит этого нашего театра.
Вау.
Почему? Да, потому что конструктивизм, как такая крутая архитектура, это еще одно наше достояние. Что еще у нас успело произойти до 30-го года? У нас существовало две архитектурные школы. Это рациональная и конструктивная. Да? Рационалисты и конструктивисты. Рациональные хотели, чтобы пространство, организованное каким-нибудь таким необычным, нестандартным образом, само руководило действиями и настроением человека. Смысл конструктивизма скорее все-таки в том, чтобы помещение было как можно более функциональным. То есть полезным с конструктивной точки зрения. Поменьше всякой там
лепни. Не до красоты тут.
Да. Не всякая такая лепнина, а наоборот, мы сделаем что-то такое необычное, универсальное. Ну, собственно, как наш театр Горького. Изначально там сделали самую большую сцену в России. Настолько, что, в общем-то, в разных концах этой сцены актеры не слышали друг друга, и они давали друг другу условные сигналы о том, что они закончили свою речь.
Слушай, это тоже интересно.
Была такая шутка старого ростовского актера, вот запамятовал имя, к сожалению. Они, значит, там распевали в театре: «Я другой такой не знаю сцены, где так плохо слышен человек». Да. Но, тем не менее, это наше тоже достояние. Вот такая архитектура, которая стремилась быть максимально емкой, полезной, в меру красивой, все-таки барельефы какие-то тоже добавлялись.
Ну, ничего, да.
Но акцент был на то, чтобы все было организовано удобно и практично. Вот. Чтобы максимально много пользы из вот этого помещения, здания можно было извлести.
Вернемся к художникам.
Да, да, про архитектуру немножко поговорим.
Это уже будет, я думаю, что другая наша с тобой программа, да. Обязательно.
Да, окей. Мы, значит, успели дойти до 30-го года, когда у нас после закрытия всех организаций, которых наплодилось тогда на самом деле как грязи. Они ужасно между собой были в спорах, в сварах, погрязли в огромном количестве экспериментов. Само по себе это было прекрасно. Это было замечательно с точки зрения искусства. Но людям, если честно, в массе своей неинтересно было бы на все эти эксперименты смотреть. На самых ранних этапах революции было удобно вместе с футуристами работать и взаимодействовать. Они были готовы. Им дали возможность высказаться перед людьми, оформлять праздники, выступать на широкую аудиторию. Но в конечном итоге, когда ситуация устоялась, вперед вышли совсем другие люди, те, кого потом стали называть соцреалистами. Вот. Собственно, в чем заключается суть соцреализма? Это, в первую очередь, опять правильно, по названию, искусство реалистическое, то есть его формы должны быть знакомы и понятны людям, и желательно приятны глазу. Но главное, социалистический реализм, то есть это искусство должно иметь воспитательную функцию и показывать образ советского гражданина, к которому следует стремиться.
То есть посыл задумался очень глубокий.
На самом деле, деле соцреализм, он очень недооценен. Его немножко отпихивают в сторону те, кто пытается вписать Россию в общемировой контекст. Как мы уже успели несколько слов об этом сказать, в общемировом контексте всеобъемлющее влияние абстракционизма. Самое важное, самое такое крутое искусство. Допустим, тот же самый поп-арт Энди Уорхола пресловутого, он считался низким даже не столько потому, что он к рекламе обращается, а именно потому, что он вот эти вот простецкие образы людей, человечков использует, там, господи, как это, Мэрилин Монро, какая-нибудь фотография из газеты, господи.
Да, ну, это же знаменитые банки,
да,
вот эти.
Да-да-да, это же пыль, да-да-да, банки Супа Кэмпбелл, это все пыль, это мусор, как вообще об этом, это не то, что недостойно вечности, а здесь у нас есть вот эти вот мазки многообразные, мы на них смотрим, и сразу понятно, что мы крайне умны.
То есть, такого парня, как Энди Уорхол, у нас в России не было, да и не надо в целом вообще.
На самом деле были такие ребята, которые Комары Меламид.
Это имя?
Это их совместный псевдоним.
Ага.
Да, по фамилиям я их по именам не вспомню, но они так и прославились как создатели соцарта, которые впрямую как бы наследуют поп-арт, соцарт. Только они обрабатывали не образы рекламы, как на Западе, а образы советской пропаганды, которая эту рекламу у нас заменяла.
Ну и на этом предлагаю сделать паузу, потому что Энди Уорхол со своими знаменитыми баночками супа будет мой аппетит. Расскажу вам классный рецептик и продолжим.
Одна еда.
А блюдо дня сегодня – салат с тунцом. Простое, вкусное, недорогое, низкокалорийное блюдо, которое понравится, если не всем, то многим. Подойдет на завтрак, обед, ужин, полдник, перекус, ланч, бранч и вообще в любой момент времени, когда нужно подкрепиться. Нам понадобится банка консервированного тунца именно в собственном соку. 2 вареных яйца, 8 штук помидоров черри, но подойдут и любые другие вкусные порезанные на кусочки. 1 огурец, 1 фиолетовая луковица, 6, 7, 8, 9, ну или сколько вы любите листьев салата, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 чайная ложка горчицы и столовая ложка лимонного сока. Первым делом открываем тунца и откидываем его на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Она нам ни к чему, у нас будет вкуснейшая заправка. Затем листья салата хорошо промойте под водой и выложите их на бумажное полотенце. Промокните листья со всех сторон, потому что лишняя влага сделает их вялыми и некрасивыми, а нам это абсолютно ни к чему. Теперь очередь помидоров. Если у вас крупные, то нарежьте их дольками. Черри достаточно разрезать на половинки. Туда же берем огурец, срезаем все лишнее, нарезаем его в эту же нашу мисочку или куда вы там все складываете. И следующим этапом идет лучок. Чистим и нарезаем тонкими кольцами. Затем нам потребуются яйца. Очищаем их и нарезаем на четвертинки. В принципе, самое сложное позади. Теперь мы все красиво укладываем. Берем тарелку, рвем на нее салатные листья. Важно делать это именно руками, а не резать ножом, потому что от соприкосновения с металлом салат окисляется. Да, не удивляйтесь. Следом выложите на салатные листья тунец, разломав его руками на небольшие кусочки. В принципе, можно справиться и вилкой, если не хотите пачкаться. Затем сверху добавляем помидоры, огурец и полукольца лука. Предварительно разбираем их на мелкие кусочки, чтобы вот этих шматков огромных не было и они не портили нам всю картину. А поверх композиции выкладываем яйца. И самый главный, последний штрих нашего шедевра – это заправка. Тут все очень просто. В небольшую чашку налейте оливковое масло, влейте в него лимонный сок, положите ложечку горчицы и хорошо все перемешайте до однородности. Поливаем нашу композицию заправкой и вуаля, можно подавать. Не картина Васнецова, конечно, но тоже искусство. На сегодня все, друзья. Кушайте много, вкусно и с пользой.
Одна еда.
Сегодня говорим об искусстве, о вечном, о прекрасном. Много всяких разных других эпитетов я бы использовал, но время у нас ограничено, а спикер у нас сегодня очень разговорчивый, очень интересный. Алексей Николаев, писатель, лектор и специалист по живописи. Леш, ну давай продолжать. Я даже не знаю, стоит ли задавать вопросы, чтобы не сбить тебя, не дай бог, с твоего потока, который идет, я не знаю, из каких недр твоего мозга, но очень большое количество невероятно интересной информации.
Можно задавать, можно. Я могу продолжить. Мы остановились на том, что появилось появился такой соцарт.
Соцарт, да. Давай коротко, и потом будем переходить к нашим местным величайшим художникам.
Окей. Смысл в чем? У нас, если поп-арт был своего рода реакцией и пародией, и каким-то даже осмыслением рекламной темы, которая во множестве появилась реклама в европейских, американских домах, улицах, газетах, везде, у нас такое же место занимали, ну, вот скажем, те самые известные советские плакаты.
Но это же они действительно искусство.
Да, они везде, они продвигают определенную положительную мысль. Естественно, всегда возникнет человек ироничный, который посмотрит на все это, как бы хихикнет и начнет создавать нечто такое пародийное, шуточное, забавное. Ну, правда, но это же здорово. Вот картина «Комар меламид», «Сталин и музы». Допустим, такая тематика.
Иосиф Виссарионович.
И они, ну, они прекрасные, конечно, в очень легких одеждах, но не до такой прям степени, чтобы сильно обнаженные, но видно было, и он там стоит такой прекрасный, тоже великолепный. Они полностью следовали канонам социалистического реализма, прям такого махрового, можно сказать, даже такого выхолощенного, максимально красиво. Иосиф Виссарионович с прямой спиной, с трубочкой в белоснежном вот этом своем кителе, и прекрасные девы в греческих костюмах, которые стоят вокруг него. Или, допустим, Сталин и Мэрилин Монро. В таком тоже
вот
сочетании.
Это вообще здорово.
Да, да, вот в такие какие-то идеи. Но так или иначе, люди были подвержены, как сказать, не только чистой иронии, но и прям скептицизму по отношению к стране, в которой они жили. В конечном итоге они воспользовались возможностью из страны выбрались. С этим связана такая интересная история. Когда они уехали за рубеж, они однажды в России душа Энди Уорхола где-то находится до сих пор. Из-за них они организовали такой арт-проект «Комар и меламид продают и покупают души Incorporated». Они договаривались с известными людьми, покупали у них расписки, на которых написано было «Моя душа продана» там за $1, скажем так. И они продавали это на аукционах, деньги передавали на благотворительные цели, возможно. И, значит, после этого бумажку возвращали обратно человеку. Ну, такие вроде как были правила. У них даже были специальные клеточки для души, в которых эта бумажечка, значит, лежала. Однажды им также Энди Уорхол, и, кстати, говорят, не первый, не последний раз он продавал свою душу. И он, да, и он дал им опять такую же расписочку. Эту расписочку привезли в Россию на такой вот как аукцион или какое-то другое благотворительное событие, и кто-то украл ее.
Где-то на Шаумяна, на чердаке, в забытой богом коробке лежит вот эта вот бумажечка с душой Энди Уорхола. Прекрасно. Давай, раз уж про Шаумяна заговорили, я знаю, что Ростов и область наша, она же богата талантами просто на невероятном каком-то уровне. Давай о наших художниках. Кто из них был самым ярким даже на мировой арене?
Даже на мировой арене, если посмотреть. На мировой арене сыграло так, чтобы уже запомниться и отложиться в памяти, и находиться в музеях. На ранних этапах в 20 веке это совсем не так уж много художников, конечно. Тот же самый Сарьян, который сейчас прекрасно тоже изучается обязательно во всех высших художественных учебных заведениях. Я сам закончил Санкт-Петербургскую академию художеств. А у нас преподавали в рамках движения «Четыре искусства». Он работал. Во многом благодаря тому, что он относил себя к армянскому этносу, и поскольку у нас искусство такое этническое немножко, было гораздо больше свободы в том, как изображать действительность, потому что это можно было выдать за такие, ну не то что выдать, а как показать, представить как народные мотивы, какие-то орнаменталистские, экзотические мотивы, такое вот видение неповторимое армянского народа, в частности, вот так вот, например. Но так или иначе, и самое такое серьезное течение, движение, движуха вообще в художественном мире в Ростове-на-Дону, на мой взгляд. Я буду рад, если меня кто-то поправит, если кто-то схватит меня за руку и скажет: остановись, молодой человек, ведь ты на самом деле не прав. Но я думаю, что все-таки по факту это началось уже после 91 года. Уже тогда появляется много сильных художественных движений. Самое интересное в Ростове сейчас происходит сейчас, собственно
вот
говоря.
Так.
У нас в Ростове есть своя изобразительная традиция. У нас есть громкие имена, которые имеют значение в истории российского искусства, в частности. Но если мы, раз уж взяли такую тему разговора для выхода на мировую арену, то я думаю, опять-таки, я буду рад, если кто-то схватит меня за руку, остановит, скажет: ты не прав. Но если мы говорим о выходе на мировую арену, то самый пик, самый класс происходит именно сейчас.
То есть с нашими современниками?
Наши современники, да. Люди, которые живут сейчас здесь, рядом с нами, которые, я надеюсь, живут и здравствуют, насколько актуальна информация, которая у меня есть. Участвуют в выставках, их покупают за рубежом. Участвуют в выставках за рубежом. Персональные выставки, в том числе, числе открывают. Да, это, возможно, нельзя назвать какой-то громкой славой, но у нас сейчас-то, по сути, и не так много шума вокруг искусства.
Да, безусловно.
Это, да, сейчас это ушло в какую-то элитарную, совершенно не массовую сферу. Есть такая прекрасная строчка у Башлачева: «А святых на Руси только знай, выноси». У нас просто так много талантливых людей, на самом деле, в любой сфере деятельности, что те художники, те писатели, те музыканты, артисты, которые у нас считаются, ну, скажем так, такие средние руки, в других странах им бы памятники просто ставили.
Ну, давай, у нас с тобой мало времени, к сожалению, остается.
Конечно. У нас есть совсем молодые ребята, как, например, я надеюсь, правильно сейчас ударение, Дэн Зазуля. Или, может быть, Зозуля.
Дэн Зазуля. Ну, по-моему, Дэн Зазуля.
Зазуля, да. Молодой художник, который оформлял сборник стихов для музыканта немецкого Тилли Линдемана и для группы его, собственно, называющейся Линдеман, оформлял обложку. То есть нормальная такая международная коллаба. Да.
Да.
Серьезная такая заявка на успех. Такой, например, художник у нас есть на уровне, как минимум, нашей страны. Такой модный московский художник. Пример ростовского модного ростовского художника. Ага. Да, это вот Пасмур Рачуйка. Чуйка. У него такой интересный то ли это
Пасмур Рачуйка.
Пасмур Рачуйка.
Вау.
Да, такое интересное имя получается.
Просто,
да.
Вообще.
У него такая интересная манера. Он изображает людей в такой как будто бытовой обстановке, самой простой одежде. Ну, такой как бы гоп-арт получается.
Гоп-арт.
Да, это с одной стороны.
Как же фантастически это звучит.
Да, но в сущности это нормально.
Это же такое отражение очень большого слоя общества.
Да, и это именно так и работает. Мы видим людей, которые существуют в определенной даже эстетике, можно сказать. Да, они выглядят очень просто, но в то же время они подаются в каком-то сюрреалистическом окружении. По-своему, это занятное искусство. И модный был, я надеюсь, что и сейчас тоже художник прекрасный. Из таких мастеров, которые постарше, у нас есть Владимир Корначев. Опять-таки, за ударение, извиняюсь заранее, если что, вдруг. Человек с очень классной, своеобразной манерой изображения. У него очень интересные цвета, картины, которые завораживают. Сюжетики такие какие-то вроде простые, но при этом все это так изображено, что хочется смотреть и смотреть Владимир Корначев. Попробуйте, воспользуйтесь поисковиком Яндекс. Найдите Владимира Корначева и посмотрите его работы. Они по-своему очень хороши. Его приглашали специальные крупные летние выставки в Лондоне. Это очень престижные мероприятия. Вообще российского художника приглашают на такое мероприятие, это уже круто. И у нас есть такой прекрасный художник, как Дмитрий Сыров, который живет...
Боже мой, ну да. Уж этого человека я знаю. Он сидел на вот этом самом месте, на котором сижу я со своей прекрасной дочерью. И я остался в таком восторге после общения с ним и после его рассказа о видении им квадрата Малевича, знаменитого черного, что большой привет. Большой привет Дмитрию Сырову, успехов в творчестве и бесконечных муз.
Прекрасные совершенно работы, тоже посмотрите, не пожалеете. Да, это абстракции, но я прошу вас, зрителей, заметить, если вдруг вам не нравится абстракционизм, все-таки, может быть, попробуйте дать шанс. Задумайтесь на такой вот аналогии. Я так думаю. Пейзаж – это же в сущности та же самая абстракция. Почему, собственно говоря, нам понятен образ дерева, но не понятен образ красного цвета? Попробуйте представить, что перед вами какая-то россыпь листьев, скажем. Цвета должны воздействовать на вас непосредственно. Если мы смотрим на пейзаж, он же какую-то должен нам эмоцию навевать, а там же в сущности ничего не изображено. Нет ничего на самом деле абстрактнее пейзажа. Ну, разве что вот такие абстрактные композиции с краской.
Алексей, Последнее, что хочу сделать, это прерывать тебя и уж тем более нашу программу, но, к сожалению, эфирное наше время уже почти вышло, и я невероятно тебе благодарен за то, что ты нашел время, силы встать этим утром, приехать нам в студию и рассказать об этом невероятном искусстве. Мне кажется, мы с тобой зацепили только такую верхушечку, но ты стольких людей именно сейчас влюбил в живопись, возможно, впервые, возможно, заново, меня уж точно, что я тебе очень сильно благодарен и жду с нетерпением нашей следующей с тобой встречи.
Дорогие слушатели, я буду очень рад, если кому-то из вас стало немножечко интереснее сегодня погрузиться в мир искусства и, может быть, присмотреться к искусству, которое кажется на первый взгляд сложным. Оно достойно того, чтобы о нем немножко подумать, немножко почитать и, возможно, полюбить, постараться. До свидания. Спасибо вам большое.
Ну и на этом пятничный разбудильник подошел к концу. С вами был Олег Пшеничный. До новых встреч и хороших выходных.